Всем добрый вечер. Начинаем сегодня лекцию, посвященную торжествам свадебным в Италии. Переезжаем с вами из Парижа, о котором я шла на прошлой лекции, во Флоренцию. И, если помните, остановились мы неделю назад с вами на свадебных торжествах Марии Медичи и французского короля Генриха IV, которые были назначены на 1600 год. Я вам обещала, что именно с этой свадьбы мы с вами разговор и начнем. Свадьба организуется как торжество именно во Флоренции, где, собственно, родина дом невесты Марии Медичи. И Генриха IV на этих свадебных торжествах не будет. Это будет свадьба заочная, а торжество нужно будет в первую очередь для того, чтобы воспеть династию Медичи как династию, властвующую тосканским герцогством, и династию, из которой вот уже вторая невеста отправляется во Францию и становится французской королевой, вторая после Екатерины Медичи. События этой свадьбы сыграют ключевую роль в истории изобразительного искусства, в политике французской и в истории, как это ни странно, театра и оперы. Потому что здесь, на этих торжествах, будет представлена вторая опера, такая прото-опера «Евридика», поставленная во Флоренции. И считается, что именно вот из Флоренции, именно с этой свадьбы пойдет традиция создания оперных спектаклей, которые придут на смену мистериям, интермедиям и всевозможным видам драматических представлений театрализованных, которые были распространены не только во Флоренции, во всей Италии и, собственно, в Северной Европе тоже, но вот опера зарождается именно здесь, именно во Флоренции. И также это такое рубежное событие, рубежное торжество, которое, можно сказать, кладет конец эпохе Возрождения и становится началом барокко и предвещает уже абсолютно новый характер празднеств, празднеств барочных, которые будут сопровождаться изысканными декорациями художественными, с богатой и очень сложной с технической точки зрения машинерией, спектаклями, в общем, абсолютно уже новыми по своему духу. Главным событием этой свадьбы будет, как я уже сказала, постановка опер «Евридика», написанной Оттавио Ранучини и на музыку Джакопо Пери. И представление этой оперы состоится 6 октября 1600 года. Опера будет посвящена сюжету, воспетому в «Метаморфозах Овидия», одному из самых любимых сюжетов, связанных с античными персонажами. Это история любви Орфея и Евридики. И история, как я думаю, большинству из вас прекрасно известна, трагическая. Орфей, сын Аполлона, который, играя на своей лире, привлекает к себе внимание не только человеческих существ, но и животных, успокаивает их и заставляет себя слушать. Это талантливейший музыкант и поэт, от звуков лиры которого сдвигается в море корабль Арго, который способен очаровать самого Аида. И вот его возлюбленная, его жена, нимфа Евридика, погибает от укуса ядовитой змеи и отправляется, соответственно, в Аид, в царство Плутона, куда за ней спускается Орфей. Орфей находит там свою возлюбленную, очаровывает и Плутона, и его жену Прозерпину своей игрой на лире и уговаривает их отпустить Евридику с ним обратно на землю. Плутон отпускает нимфу с одним условием: она будет следовать за Орфеем вплоть до самого выхода на Божий свет, но Орфею запрещено оглядываться и проверять, идет ли она действительно за ним. И вот у самого выхода из Аида Орфей все-таки оглядывается и видит тень своей возлюбленной, которая раз и навсегда удаляется от него. Орфей Евридику теряет. И, кажется, ничего менее логичного, ничего менее подходящего для свадебных торжеств, чем эта печальная история о том, как были разлучены два возлюбленных, придумать невозможно. Это примерно то же самое, что показывать на современных свадебных торжествах трагедию Ромео и Джульетты. Но почему-то Оттавио Ренуччини и Джакопо Перри этот сюжет очень важен, и почему-то они обращаются именно к нему, более того, прекрасно понимая, что эта любовная трагедия не очень подходит для свадьбы, они изменяют концовку. В опере Эвридика все заканчивается хорошо. Там Орфей и Эвридика вместе выходят на солнечный свет и остаются влюбленными супругами до конца жизни. Но почему так цепляются два автора именно за этот сюжет? Причем здесь, казалось бы, именно Орфей. Вот для того, чтобы разобраться с этим, для того, чтобы понять, как именно этот сюжет становится, как он выбран для самой знаменитой такой ключевой оперы в истории искусства и драматического театра, нам с вами надо перенестись на почти два столетия назад и обратиться к свадебным церемониям и к торжествам, которые происходили в Флорентийской республике. Матримониальные связи и политика браков, политика свадебная играли во Флоренции не менее важную роль, чем в остальной Европе в XV веке, и также использовались как средство укрепления престижа своей власти, поднятия авторитета правившего на тот момент главенствовавшего в доме Медичи, либо Козимо, либо Лоренцо. И первые два представителя этой династии, собственно, Козимо и Пьеро Медичи, будут выбирать в качестве супруг для себя девушек из флорентийских семей. И следовать они будут церемониям и традициям, заведенным во Флоренции еще в начале XV века. Первый брак, важный для династии Медичи, это брак Козимо Старого и Контессины де Барди, который будет назначен на 1415 год. Обычно, когда представители знатных семейств во Флоренции сочетались браком, необходимо было проведение трех таких этапов, которые закреплялись официальными документами, которые сопровождались праздниками, либо шумными и многолюдными, если это были действительно очень богатые семьи, либо чуть более скромными. Вот здесь перед вами два таких торжества. Три таких торжества, среди которых первое – это церемония спозалициум, которая представляет собой, собственно, такой этап договорной, когда две семьи – это, соответственно, отец или кто-то из старших в семье со стороны невесты и жених или тоже его наставник или отец – оговаривают сумму приданого, подписывают договор о том, что брак будет совершен. И, как правило, происходила эта церемония при участии некоего арбитра. Приглашался кто-то со стороны, тоже, как правило, из уважаемого рода, который должен был, вот особенно в момент обсуждения суммы приданого, служить действительно таким независимым арбитром, который помогал прийти обеим семьям к компромиссу. И очень часто на протяжении XV века этот этап проходил в доме семьи Медичи на Виа Ларго, так как Медичи были действительно такими негласными правителями Флоренции, самыми влиятельными людьми в городе, то, как правило, знатные семьи обращались к ним за помощью, советовались с ними сначала на этапе условного выбора невесты, а потом, соответственно, во время подписи официальных документов и обсуждения суммы приданого. И почти во всех этих документах действительно фигурирует дом Медичи, современный палаццо Медичи Рикарди. И в качестве арбитра очень часто, например, выступает Лоренцо Медичи или его супруга, или его брат Джулиано. Следующий этап – это обмен кольцами, дача взаимных клятв невесты и женихом. И вот в качестве такой своеобразной иллюстрации здесь перед вами фреска Гирвандая. Следующий этап – это свадебный банкет, который, как правило, происходил как раз после вот этой торжественной церемонии обмена клятвами, после мессы в одной из флорентийских базилик. Ну и, наконец, последний этап, который фиксировался обычно документами – это confessio dotis. Документ, который подписывал уже состоявшийся супруг о том, что приданое он со стороны семьи невесты получил, и, как правило, он тоже некий свой вклад вот в этот общий новый семейный капитал делал и преподносил некий взаимный подарок своей жене. Ну, первая свадьба в семье Медичи – это свадьба Козимо Старого и Контессины де Барди. И здесь нам с вами важно обратить внимание на личность невесты. Происходит Контессина де Барди из одного из самых знатных семейств Флоренции, семейств, которые в начале 15 века гораздо более родовиты, чем Медичи. Они известны еще с 10 века. Свой социальный статус они получили от императора Фридриха Барбароссы. И затем в 13-14 веке держали один из трех главнейших флорентийских банков. Они спонсировали английского короля в его военных походах, что, собственно, их довольно значительно разорило. И к началу 15 века Барди уже скорее такая чуть-чуть обнищавшая флорентийская знать. Они, конечно, по своему состоянию уступают семье Медичи, но они более знатные. Медичи по сравнению с ними выглядят такими новоришами. И вот как раз этот брак и позволяет Козимо Медичи Старому поднять свой авторитет в глазах остальных жителей Флоренции, породниться с старинным, знатным аристократическим родом, который, собственно, был родом и богатым, и просвещенным. Барди принадлежали всевозможные заказы художественные, которые очень обогатили Флоренцию. Среди них, вот, например, капелла в Санта-Мария-Новелле, капелла Барди с фресками, которые вы здесь видите. И целых две капеллы принадлежало семье Барди в старинной базилике Санта-Кроче. Флоренции. Вот перед вами здесь капеллы и, собственно, неф Санта-Кроче. И вот та капелла, которая представлена с левой стороны, это как раз капелла Барди с великолепными фресками художника Джотто, которые здесь перед нами представляют историю одного из монашеских орденов. Семья Барди, таким образом, знатная, богатая и семья художественных меценатов, и невеста из этого семейства отлично подходит Козимо Медичи. Кроме того, семья Барди – это семейство, которое связано с одной из главных легенд городских, легендой о двух влюбленных, о поэте Данте Алигьери и Беатриче, потому что Беатриче, воспетая Данте, как нам рассказывает, по крайней мере, Боккаччо, это никто иная, как Беатриче Портинари, которая была замужем за одним из представителей семейства Барди. Ну и этот брак действительно происходит, он приносит значительный успех Козимо и наследство и сыновей, среди которых старший сын Козимо Медичи займет после него роль гонфолоньера Флорентийской Республики, и которому, собственно, Козимо постепенно и передаст бразды правления. Пьеро де Медичи, старший сын Козимо, также в качестве невесты для себя выберет девушку из старинного флорентийского рода. Это будет Лукреция Тернабуони, которую вы здесь видите на предполагаемом портрете кисти Гирландайо. И это свадьба 1444 года. Лукреция происходит тоже из семейства старинных аристократов флорентийских, кроме того, и в 15 веке очень еще влиятельных, не только во Флоренции, но и за ее пределами, в первую очередь в Риме. Здесь перед вами фрески из капеллы Тернбони в базилике Санта-Мария, новелла, которую создает Доменико Гирландайо, и пишет он их на сюжеты, связанные с жизнью Богоматери. И здесь, соответственно, и ее обручение, и ее рождение мы с вами видим, а та фреска, которая представлена слева, изображает заказчика этой капеллы, брата Лукреции, жены Пьера де Медичи, Джованни Тернбони, который будет на протяжении своей жизни руководить филиалом банка Медичи в Риме, который будет занимать роль папского казначея при Сиксте IV. И таким образом, выбирая Лукрецию Тернбони себе в жены, Пьеро де Медичи не только заключает выгодный для себя брак в рамках родной Флоренции, то есть не только со знатной флорентийской семьей получается новая линия родства, но также и как бы постепенно начинает выходить за пределы Флорентийской республики, и ему удается породниться с семейством, которое очень влиятельно при папском дворе, и для Флоренции в этот момент это довольно важно. Вот здесь чуть покрупнее фрески Гирландайо, которые, собственно, представляют нам дам из семейства Тернбони. Считается, что здесь в белом вышитом золотом шелковом платье изображена дочь единственная Джованни Тернбони. И вот все эти торжественные выходы дам со служанками нам напоминают о моде того времени. И несмотря на то, что подробных описаний платья, которые были на невестах во время свадебных торжеств в начале 15 века, до нас не дошло, мы можем примерно предположить, что вот именно в подобных нарядах из дорогой парчи, расшитых драгоценными нитями, они как раз перед гостями во время этих праздников и представали. Пьеро де Медичи и Лукреция Тернбони станут новыми главами Флоренции. И Лукреция будет от своей предшественницы Контессины де Ибардия отличаться тем, что она не только женщина влиятельная и знатной семьи, и женщина богатая, но еще и невероятно увлеченная искусством. Лукреция Тернбони, поэтесса, и до нашего времени дошло немало поэм, которые она писала на библейские сюжеты, прежде всего, поэмы, воспевавшие библейских героинь Юдиф и Эсфирь. Это дама, которая прекрасно знакома с интеллектуалами круга гуманистов флорентийских времен Козима и Пьера Медичи. Ей приписывают даже некоторые заказы художественные. Вот перед вами алтарный образ работы Филиппа Липпи, который представляет поклонение Богоматери Младенцу Христу со святым Иоанном Крестителем и святым Ромуальдом. Когда-то этот алтарный образ стоял в капелле Волхвов в Палаце Медичи. Сегодня он находится в картинной галерее в Берлине. Вот считается, что именно Лукреции де Ибардия принадлежал заказ этого алтарного образа. И вот эта образованнейшая дама с 60-х годов 15 века озабочена в первую очередь выбором невесты для своего старшего сына, для Лоренцо Медичи, который впоследствии получит прозвище Лоренцо Великолепного, с которым, собственно, будет связан период, пожалуй, наивысшего расцвета Флоренции в эпоху раннего Возрождения. Лукреция Тернбони, как считается, при участии своего брата Джованни, лично выбирает невесту для сына, при этом ищет она сразу не во Флоренции. Она выбирает невесту среди потомков аристократических семей в Риме. И поэтому она едет в Рим, она знакома прекрасно с средой этого города благодаря Джованни, ей очень легко общаться с придворными папскими, с кардиналами, и она чувствует себя абсолютно прекрасно в столичном городе. И выбор ее падает на Кларичи Орсини, она здесь перед вами, на предполагаемом портрете, и рядом, собственно, герб семьи Орсини. Орсини – древнейший и знатнейший род Вечного города. Это семья, которая подарила Риму трех пап, нескольких кардиналов. Это клан, который, можно сказать, доминировал, практически управлял Римом в эпоху раннего Средневековья. И для семьи Медичи родство с семьей Орсини будет играть очень важную роль в всей истории династии Медичи, в такой далекой перспективе, которую Лукреции Тернабуони с ее братом Джованни, скорее всего, довольно сложно было предсказать, потому что именно благодаря вот этому браку в начале XVI века, в 1513 году, к власти на папском престоле придет отпрыск именно династии Медичи, известный под именем папы Льва X. И будет не единственным понтификом из семьи Медичи. Младшая ветвь этой династии будет традиционно связана именно с Римом, как раз благодаря родству с семьей Орсини и с Кларичи. Кларичи приходится сестрой племянницы одному из влиятельнейших кардиналов при папском дворе того времени. Ее дядей является Латина Орсини, кардинал Камерленго при Сиксте IV, Сикст IV – заказчик великолепного оформления капеллы в Ватиканском дворце, а его кардинал Камерленго – это, соответственно, второе лицо в папском государстве. И вот таким образом семья Медичи действительно напрямую роднится с одним из самых влиятельнейших римских семейств. На момент свадьбы Лоренцо Великолепного и Кларичи Орсини этот брак сулил дому Медичи, во-первых, влияние при папском дворе, во-вторых, финансовую и военную поддержку со стороны семьи Орсини, потому что это были не только влиятельные прелаты, когда-то в прошлом это были еще и очень прославленные кондотьеры, то есть военачальники, поэтому в времена довольно неспокойные для Флоренции это было довольно важно. Ну и кроме того, так как семейство Орсини было связано также и с Неаполем, это сулило улучшение и какое-то потепление в отношениях между Флорентийской республикой и Неаполитанским королевством. Переговоры начинаются в Риме, и там же 27 декабря 1468 года проходит заочное свадебное торжество, на котором Лоренцо Великолепного рядом с Кларичи Орсини будет замещать архиепископ Пизы Филиппо де Медичи, то есть тоже священнослужитель, происходящий из медичейской династии. Затем Кларичи отправляется во Флоренцию, приезжает она туда ночью накануне свадебных торжеств, которые будут продолжаться на протяжении трех дней, с 4 по 6 июня 1468 года. Июнь – это, соответственно, время проведения свадьбы, а подготовка к ней начинается еще весной. И вся Флоренция действительно буквально бурлит и дышит только этим грядущим событием. Все предчувствуют, что это будет самое пышное торжество, которое Медичи когда-либо давали в родном городе. И мы действительно знаем из переписки, что все очень тщательно следили за этим событием. Лукреция Тернабуони и Пьеро де Медичи рассылали приглашения гостям, некоторых приходилось просить по два, по три раза, но действительно вся знать в итоге была представлена на торжествах, которые начались во Флоренции 4 июня 1468 года. В этот день невеста прошествовала из палаццо Алессандри, в котором она остановилась накануне, в палаццо Медичи в сопровождении 30 благородных дам, с которыми она, собственно, приехала из Рима. И затем, вот мы с вами как раз эти два дворца и видим, палаццо Алессандри слева и палаццо Медичи Рикарди, представлены на кадре справа. И затем, подойдя к фасаду этого дворца, увидела, что над каждым окном помещено украшение. Каждое окно было обрамлено ветвью оливы, которая в Флоренции считалась символом мира. И затем дамы торжественно прошли в дворец. Как вы, я думаю, помните из некоторых предыдущих лекций, дворец Медичи Рикарди представляет собой залы, центрированные, сосредоточенные вокруг внутреннего двора. Внутренний двор как раз перед вами, палаццо Медичи, и помимо вот этого двора, украшенного скульптурой, лепниной и живописью в технике граффити, у палаццо Медичи в 15 веке был еще второй двор с садом, в который выходила лоджия, и вот как раз в этих пространствах, открытых пространствах палаццо Медичи были устроены праздничные обеды в ознаменовании свадьбы. По традиции того времени столы, предназначенные для дам и для кавалеров, должны были быть устроены порознь. И поэтому мы знаем, что сама Клавдия Арсиния с юными гостями сидела как раз в лоджии, которая выходила в сад палаццо Медичи. Этажом выше на специальном балкончике располагалась Лукреция Тернабуони, и дамы ее возраста и положения, соответственно, знатные дамы семей Флоренции, а мужчины пировали во внутреннем парадном дворе палаццо Медичи. Здесь когда-то в центре стояла статуя Давида Донателло, которая сегодня находится в музее Борджелло, и вокруг нее были выставлены специальные поставцы, на которых расставлялись кубки и медные чаши с разными сортами вина. И если сам жених с своими приближенными сидел в центре этого двора, то есть Лоренцо Великолепный, его брат Джулиано и, соответственно, юные отпрыски семейств флорентийских, то знатные флорентийцы, умудренные опытом, располагались за столами, которые были поставлены вот как раз внутри этой лоджии под арками. И таким образом были проведены торжественные ужины в первый день. На второй день праздники продолжились, и, наконец, в день третий была устроена торжественная месса, которая проходила в придворной базилике дома Медичи, в базилике Сан-Лоренцо. Вот перед вами ее фасад, ну и чтобы вы себе немножко представили интерьер, в котором это праздничное место разыгрывало, собственно, главный неф базилики Сан-Лоренцо. В эти дни невесте и затем жене Лоренцо были поднесены торжественные подарки, среди которых драгоценные рукописи часослова, которые подносил один из наставников Лоренцо Великолепного, которые, в общем, по своей ценности могли вполне сравняться с суммой приданого, которое было дано за Клавдию Арсинию, 6 тысяч золотых флоринов. И с этого момента начинается самостоятельное правление Лоренцо Великолепного во Флоренции и расцвет и флорентийского искусства, и гуманистической мысли. А торжества, которые были устроены по случаю свадьбы, стали действительно празднеством немного нового масштаба, нового характера для Флоренции. Если отец и дед Лоранса Великолепного выбирали себе в жены представительниц флорентийской знати, то теперь брак Медичи носил интернациональный характер, потому что породнились не только с другим городом, но, по сути дела, с другим государством, и папская власть, конечно, была в европейском масштабе гораздо более значительная, влиятельная, авторитетная, чем власть Медичи, поэтому действительно для этого дома это было событие невероятно важное. Торжества свадебные, помимо вот всех перечисленных праздников на протяжении 3 дней, включали в себя также и праздничный турнир, что, в общем, очень традиционно для культуры ренессансной в Европе. Турниры были частью празднеств и при королевских дворах во Франции, невероятно их любили в Англии 16 века. И вот мы знаем, что перед свадебными торжествами Лоренцо Великолепный принимал участие в турнире, специально устроенном по случаю вот этой заочной женитьбы в Риме. То есть когда в Риме проходили свадебные торжества, на которых Лоренцо не принимал участие, в которых он не участвовал, в Флоренции был устроен турнир на площади перед базиликой Санта-Кроче, турнир, в котором Лоренцо Великолепный, разумеется, одержал победу и получил в знак своего триумфа прекрасной работы серебряный шлем. Но, говоря о времени правления Лоренцо, нельзя не вспомнить о расцвете философской мысли в Флоренции, которая связана прежде всего с Платоновской академией. Академией, которая зарождается еще при Козимо Старом и которой будет покровительствовать Марсилио Фичино, которая будет располагаться на вилле Медичи в Корреджо, вот, собственно, вы ее сейчас и видите, именно здесь Фичино будет заниматься в первую очередь переводом и комментированием старинных текстов Платона. И новые веяния, и философские, и вследствие этого, в общем-то, художественные во флорентийской культуре того времени будут связаны как раз с вот этим возрождением текстов античных и с течением неоплатонизма. И увлечен этими идеями будет и Лоренцо Великолепный. Вот перед вами его портрет и фронтиспись одного из сборников канцоны, который сочинял сам Лоренцо. И мы с вами здесь видим изображение флорентийских дам, которые водят хоровод перед фасадом палаццо Медичи Рикарди. Вот он, герб стемма Медичи здесь перед нами. Ну и сам Лоренцо Великолепный, который получает подарки от таких аллегорий искусства и муз. Сборники триумфов, тоже сочинение Лоренцо. Все они сегодня более или менее доступны в русских переводах, в частности в переводах Шервинского, и в разных сборниках их можно найти, с ними познакомиться. Собственно, в таком своем увлечении литературой и поэзией Лоренцо был очень схож с французским монархом, например, того же времени, Франциском I, который тоже поэтические сочинения нам в качестве наследия оставил. Ну а если говорить о придворных поэтах Лоренцо Великолепного, то здесь надо вспомнить прежде всего Анджело Полициано. Полициано изображен на этой фреске рядом с ведущими философами флорентийскими этой эпохи. Здесь и Марсилио Фичино, который представлен первым и крайним слева, и рядом Христофоро Ландино. Оба они принадлежали как раз вот к той платоновской академии, которая существовала при дворе Медичи. Полициано не столько философ, сколько поэт, и ему принадлежит целая серия удивительных поэм, знаменитые «Станцы на турнир» и «Сказание об Орфее», первую страницу которого вы здесь как раз и видите. Снова возникает античный персонаж Орфей перед нами, и как раз говоря о свадьбе Генриха IV с Марией Медичи, именно об этом произведении я и хотела вспомнить. неоплатоники, которые окружали и Анджело Полициано, и Лоренцо Великолепного, философы и гуманисты Флоренции, считали, что музыке отведена в картине «Мироздание» ключевая роль, что музыка является основой гармонии, основой связи некоего глобального мира, некого космоса и, собственно, любого человека и того микрокосма, который он заключает внутри себя. И для представителей интеллектуальной элиты во Флоренции в эпоху Возрождения Орфей был неким высшим волшебником, неким магом, которому вот эта гармония музыкальная была подвластна. И, соответственно, владея вот этой музыкальной магией, он мог себе подчинить действительно весь мир, который его окружал. Один из философов того времени, Пико делла Миранда, писал, что нет в мире природной магии ничего сильнее, чем гимны Орфея, если исполнить их под подобающую музыку слушателям в подходящем расположении духа в соответствующих обстоятельствах. И, собственно, каждый раз, воспроизводя гимны Орфея, представляя их в виде опер впоследствии или в виде сказаний, как в случае Анджело Полициано, поэт и исполнитель каждый раз воспроизводили вот эту магию подвластную Орфею перед глазами слушателей. И поэтому Орфей становится с середины XV века ключевым персонажем вот в этой гуманистической мифологии, которая зарождается во Флоренции в эпоху раннего Возрождения, и потом о ней помнят еще и на пороге XVII века, в 1600 году, создавая оперу «Евридика». Сочинение Анджело Полициано было написано в особом жанре. Жанре, который по-русски принято называть жанром сказания, и в итальянском языке он называется фавола. Потому что в качестве основы берется действительно некая фабула, некий фантастический сюжет, чаще всего позаимствованный из «Метаморфоз Овидия», и почти всегда сюжет с античными истоками. Затем все это в качестве поэмы раскладывается по ролям. И получается, что сказание или фабула написано как пьеса, они должны и исполняться по ролям, и более того, к каждому сказанию писалась музыка. Музыка для сказания об Орфее и Полициано до нашего времени, к сожалению, не сохранилась, но совершенно точно, что все это по ролям исполнялось под музыку в придворном театре Медичи. И мы знаем, что сочинение имело совершенно оглушительный успех. Переиздавалась эта поэтизированная драма два десятка раз только во второй половине XV века. И таким образом вот это сочинение кладет начало целой серии сказаний, которые становятся жанром очень модным и которые начинают создаваться при всех ведущих итальянских дворах и более того исполняться традиционно именно по случаю свадебных торжеств. Исполнялись они под музыку, сопровождались танцами. Действительно, были очень уместным развлечением, которое, как правило, вкраплялось в пиршественный банкет. Для того, чтобы гости не просто сидели за столом, а для того, чтобы они иногда как-то развлекались, перед ними как раз вот такие сказания и представляли. Мы знаем, что подобные представления устраивались, например, в Риме при кардинальском дворе Пьетро Риарио по случаю свадьбы Элеоноры Арагонской. Проводились подобные представления в Болонье, когда там проходило бракосочетание между детьми двух влиятельнейших кланов Пеполи и Рангони. И всегда ставились эти представления на сюжеты либо о Персее, либо об Орфее. И при этом Орфей появлялся в окружении актеров, одетых в костюмы разных зверей. Все эти представления носили сугубо светский характер. Все были написаны на итальянском языке, что очень важно для 15 века, когда, в общем-то, поэзия такая элитарная все еще пишется на латыни. Все исполнялись по ролям, и для всех для них делались декорации. Мы знаем только по описаниям, но, как правило, во всех этих сказаниях об Орфее присутствовала некая гора. На горе сидел, собственно, сам Орфей, а вокруг горы, соответственно, исполняли некий танец и пели как раз те самые животные, которые были Орфеем и его игрой на лире привлечены, и которым Орфей вот этой своей музыкальной магической силой придавал некий цивилизованный облик. То есть они действительно как бы очеловечились благодаря вот этой музыкальной игре. Сюжеты были, с одной стороны, мифологическими, с другой стороны, любовными, что тоже было важно для свадебных торжеств. И персонажи вроде Орфея, Феба, Фаэтона, Дафны, за которой гонятся Аполлон и Данаи, были действительно вот такими ключевыми героями этих сказаний, которые проводились в качестве свадебных торжеств и в том числе во время праздников свадебных при дворе Медичи. На свадьбу этим на смену этим сказаниям приходит постепенно жанр интермедии, который получит самое широкое распространение во Флоренции уже новой эпохи. Эпохи, когда на смену республиканскому строю и такой свободной Флоренции 15 века приходит власть герцога тосканского, который, по сути дела, находится под влиянием и является ставленником императора Священной Римской империи германской нации. Происходит это после свержения Медичи во Флоренции в 1527 году. Тоскана, Флоренция и окружающие ее города были истощены итальянскими войнами между Францией и императором. Города регулярно подвергались грабежам, налоги возрастали, а влияние Медичи все падало. И вот в 1527 году последний представитель вот такой республиканской медичейской власти из города изгоняется, и ненадолго устанавливается свободная республика, которая продержится вплоть до 1530 года. Именно тогда, после осады, город будет сдан императору Карлу V, и он пригласит уже в качестве своего наместника во Флоренцию отпрыска династии Медичи, Алессандро, который сначала получит титул гонфолоньера, собственно, главный титул, доступный в высший титул, доступный во Флорентийской республике. А затем в 1530 году от Карла V получит титул герцога, который, соответственно, сделает его правителем скорее абсолютным, нежели равным среди равных, каким был Козимо и каким были его сыновья. И постепенно Медичи будут сосредотачивать власть в своих руках, их правление будет становиться все более похожим на власть абсолютную, и с этим будет связано постепенное изменение характера празднеств при медичейском дворе. Вернувшись к власти во Флоренции, Медичи будут всеми возможными средствами пытаться продемонстрировать свои права на власть в этом городе, потому что, конечно, флорентийцы прекрасно помнили славные свободные времена 15 века, и власть распределялась между знатными семьями, и им абсолютно не нравилось, что теперь она узурпирована младшими представителями династии Медичи. Соответственно, против правителей будет периодически назревать какое-то либо восстание, либо протест в городе. И вот чтобы как-то его приглушить и показать, насколько они действительно влиятельны, что они из тех самых Медичи, они будут устраивать торжественные праздники. И праздники эти будут носить такой немного ностальгический характер. В них периодически будет всплывать история рода. В ней будет рассказываться и о Козимо Старом, которого тоже изгоняли из Флоренции, затем он триумфатором вернулся обратно в город. И история славного правления Лоренцо Великолепного. И вот как раз с таким немного пессимистическим, ностальгическим духом правления герцогов Медичи и связаны будут следующие три знаменитые свадьбы. Алессандро, заняв престол великого герцога герцогства Тосканского, продержится на нем недолго. Он будет убит в результате заговора своим собственным братом и успеет всего год прожить в браке с Маргаритой Пармской, которую вы видите здесь на портрете. Маргарита – внебрачная дочь императора Карла V, и этот брак становится первым в истории дома Медичи браком, заключенным с имперской семьей. Карл V действительно Алессандро Медичи очень опекал, очень ему покровительствовал. Он был заинтересован в том, чтобы на троне в Флоренции был, с одной стороны, отпрыск старинной медичейской династии, а с другой стороны, человек, который был бы к императорской власти лоялен. Но вот, прожив год в браке с Маргаритой Пармской, Алессандро умирает, и на престол восходит его брат Козимо I. Козимо I Медичи, тезка родоначальника династии, который происходил из младшей ветви Медичи, потому что Алессандро умер бездетным. Он был сыном Джованни Банденеро и Марии Сальвиати, родственником Лоренцо Великолепного, однако не прямым, а вот таким побочным отпрыском этого семейства. Вначале, присматривая для себя невесту, Козимо I обратил внимание на Маргариту Пармскую, которая осталась вдовой его брата. Однако от Маргариты Козимо I получил отказ, и тогда главной претенденткой на титул герцогини Тосканской стала Элеонора Толецкая, которую вы здесь видите. Элеонора – уроженка Испании, дочь Пьеро Альвареса де Толедо, который вместе с семьей переезжает в Неаполь, когда Элеоноре всего 10 лет и занимает пост вице-короля Неаполя. Таким образом, выбирая себе в жены Элеонору, Козимо Медичи, с одной стороны, заключает очень ценный брак, потому что он улучшает отношения с королевством на юге Италии. С другой стороны, потому что Элеонора, благодаря своему отцу и своему деду, правителю Кастилии, является, простите, своему дяде, правителю Кастилии, является родственницей влиятельнейших испанских семей и королевского дома. И таким образом брак этот тоже принимает такой интернациональный характер. Понятно, что дети Козимо и Элеоноры смогут претендовать на престолы в самых разных государствах, подвластных императору Карлу V, подвластных, вот, находящихся в этой огромной империи Габсбургов. И вот перед вами портрет Козимо де Медичи, Козимо I, который представляет нам его совсем юным и одетым в испанское платье. Испанская мода здесь читается прежде всего в черном цвете, который, как писал придворный автор сборника по придворному этикету Бальтасара Кастильона, являлся любимым цветом у испанцев, и в том числе у неаполитанцев. Форма рукавов и черный берет с пером. Все это атрибуты испанской моды, и считается, что именно этот портрет работы Якоба Панторму был отправлен Козимо Медичи Элеоноре. Есть мнение, что с самой невестой Козимо был, если не знаком, то, по крайней мере, видел ее во время своего путешествия в Неаполь вместе со старшим братом Алессандро. И вот, соответственно, таким будущего супруга увидела первый раз на портрете Элеонора Толецкая. Свадьба уговорена и согласована, проводится заочное бракосочетание в Неаполе в 1539 году. И вот здесь перед вами такое постизображение этого брака, сделанное уже в середине XVI века Джованни Страдана. И считается, что невесту мы видим вот здесь, вот она сидит тоже в черном одеянии, в испанском берете с белым пером. Выбор Элеоноры как супруги был действительно для Козимо очень важен, как в основном как способ породниться и сблизиться в каком-то дружественном союзе с императором Карлом V. Но надо сказать, что во Флоренции испанскую невесту приняли не очень радушно. На протяжении всей своей жизни в Флоренции Элеонора чувствовала, что город относится к ней недружелюбно. Она действительно держалась довольно чопорно, потому что вполне логично, что после семьи имперской, после придворных манер Габсбургов, ей немного провинциальный казался флорентийский двор. Она носила исключительно испанские одежды, но, что самое важное, брак этот был воспринят во Флоренции как такая попытка ужесточения герцогской власти Медичи и, соответственно, их авторитарного правления. А Элеонора воспринималась как ставленница Габсбурга, как дама, которая должна была от лица императора влиять на Козимо, и поэтому вот как такой представитель абсолютизма она во Флоренции действительно воспринималась довольно сурово. Невеста после проведения заочных торжеств в Неаполе отправляется в Флоренцию, и 22 июня 1539 года она прибывает в Ливорно и оттуда едет в Пизу. Впервые она торжественно встречается со своим супругом не во Флоренции, а именно в Пизе. Они вместе совершают торжественный въезд в город. Именно там будущие подданные впервые видят Элеонору Толецкую как свою сеньору рядом с герцогом Тосканским. И после этого торжественного въезда пара отправляется в виллу Медичи в Поджа-Окаяно. Простите, и проводят там некоторое время. Как писали современники, в Пизе Элеонора появилась в черном платье, расшитом золотыми нитями и с бесконечными, бесчисленными драгоценными украшениями. Действительно, вкус к ювелирным изделиям она привозит с собой во Флоренцию, и известно, что одним из мастеров, который будет создавать ювелирные украшения для Элеоноры Толецкой, будет знаменитый ювелир Бенвенуто Челлини. Ну и из Поджа-Окаяно пара отправляется во Флоренцию и торжественно въезжает в город 29 июня. Тогда состоится и праздничное месса, свадебное торжество на пороге базилики Сан-Лоренцо, той самой, которая ближе всего к старинному дворцу Медичи на Виа-Ларго, потому что все последующие торжества будут именно с этой старинной резиденцией связаны. Как доносит до нас описание, невеста была во время этого праздничного события, во время первого своего дня во Флоренции, в платье, сшитом из красного шелка, с золотым декором. На голове у нее была надета сеточка, забранная речным жемчугом и золотыми украшениями. И во время праздничных торжеств во Флоренции Элеонора носила свадебное кольцо, обручальное кольцо, которое ей подарил Козимо, точнее переслал в Неаполь, когда должно было состояться заочное свадебное торжество в родном городе Элеоноры. И вот мы с вами это кольцо сейчас видим у нее на указательном пальце. На мизинце, на этом портрете, изображено кольцо со старинной камеей, тоже подаренное Козимо Медичи и изображающие сюжеты мифологические, связанные с свадебными торжествами. Считается, что на этом парадном портрете кисти Аньола Бранзина Элеонора Торецкая представлена именно в своем свадебном наряде. То есть вот оно, это красное платье, вот она, эта сеточка, которой покрыта ее голова и под которой убраны ее длинные волосы в соответствии с тоже придворной испанской модой. И не хватает здесь только одной детали ожерелья жемчужного, которое тоже было прислано в Неаполь от Козимо как свадебный подарок. Если его нет на этом портрете, то оно фигурирует почти на всех официальных портретах Элеоноры Торецкой. Бранзина – придворный художник, поэтому в основном ему принадлежат самые знаменитые образы и Козимо, и Элеоноры, и их детей. И вот как раз здесь мы это жемчужное ожерелье, свадебный подарок Козимо I Медичи, видим на портрете Элеоноры Торецкой с ее сыном Джованни. О том, как выглядела невеста и что на ней было надето, в каком порядке происходили свадебные торжества, мы узнаем из двух источников. Первый и самый важный – это письмо, которое было отправлено Пьер Франческо Джамбуларе своему другу Джованни Бандини. Письмо это было затем слегка подкорректировано и напечатано как официальное описание свадебных торжеств. Почти все праздники, отмечавшиеся при дворе Медичи в XVI веке, получали вот такое официальное описание, которое на протяжении, как правило, года после свадьбы еще корректировалось, и затем оно являлось официальным описанием, официальной версией этих событий, с которой должны были ознакомиться и придворные самого герцога Тосканского, и, соответственно, союзники, соседи, правители остальных европейских государств. Основные торжества, как мы знаем из этого описания, проходили в старинном дворце Медичи на Виа Ларго. Только впоследствии семья Козимо I и Элеоноры Торецкой сначала переедет в старинные палаццо в центре города, в палаццо Синьории, затем постепенно переберутся на другой берег Арно и поселятся в палаццо Питти, которая с этого момента станет главной резиденцией герцогов тосканских. Но пока до брака и в первые годы после свадьбы они живут действительно в палаццо Медичи Рикарди. И именно в этом дворце будут происходить главные представления. Прежде всего, комедия под названием «Комод», написанная Антонио Ланди, и включавшая в себя интермедии Джованни Батиста Стронца. Что такое комедия, понятно. Интермедии – это небольшие включения в пьесы, в оперные представления, которые получили распространение в Италии в XV и XVI веке. Традиция интермедии была для флорентийского двора и для медичейских праздников одной из самых главных. Вот при дворе Елизаветы Тюдор главным элементом всех торжеств были турниры, потому что она королева-девственница, и, соответственно, все остальные придворные – это рыцари. Там возрождается традиция средневековых турниров. При дворе правителей Франции, при дворе королей из династии Валуа, одним из главных элементов был торжественный въезд. И неважно, возвращается король после военных походов с победой, приезжает невеста, обязательно будут выстраиваться бесконечные декорации, которые будут преображать город, и вот через них должен будет проехать монарх или его супруга, и эти, соответственно, декорации будут всячески воспевать нового короля и его успехи. Вот при дворе Медичи такую же роль выполняют интермедии, представления, которые были известны еще в эпоху Средневековья. И, как правило, это были небольшие сценки, которые разыгрывались между подачей блюд. И, собственно, отсюда и слово «интермедии», которое родственно слову «entre mots» — «смена блюд» по-французски. И трубадуры или какие-то еще музыканты исполняли вот какие-то небольшие развлекательные фрагменты либо песен, либо просто какие-то музыкальные произведения на потеху гостям. Затем такие же интермессы стали появляться и в Италии, и, как правило, представляли собой некие развлекательные такие вставочки во время исполнения более серьезных драматических произведений, написанных на религиозную тематику прежде всего, вот для того, чтобы чуть-чуть отвлечь зрителей и слушателей от тяжеловесного библейского повествования, вставлялись небольшие сценки, связанные с светскими сюжетами, немножечко шутливые, которые, соответственно, вот такими интермедиями, как бы такими вставками и представали во время серьезных спектаклей. И вот теперь эти интермедии исполняются во время драматических представлений, во время комедий, которые даются по случаю свадеб. Мы знаем, что среди интермедий, представленных в палаццо Медичи по случаю свадьбы Элеоноры и Козимо I, была, например, интермедия, в которой представали пастухи, двигавшиеся по сцене с исполнением музыки и танцев «12 пастухов». Сюжет о Селене, описанный в поэме Вергилия. И все эти интермедии должны были соединяться в некий единый сквозной сюжет, который оказывался рассказом о разных временах суток, о разных эпизодах дня. И соединялось это все некой машинерией, некой механизированной декорацией, которая представляла собой солнце и изображение Авроры. В начале комедии спускалась с неба, как Deus Ex Machina, колесница Авроры, которая постепенно двигалась по сцене, а за ней двигался некий шар, сделанный из то ли хрусталя, то ли каких-то кристаллов, за которым были поставлены две мощные лампы. И таким образом Аврора — это было мифологическое изображение богини утра, зари, а солнце должно было напоминать просто о движении светила, с которым связаны, соответственно, разные эпизоды дня. И вот описание всего этого представления, всей этой комедии с интермедиями мы сегодня знаем в основном благодаря сочинению Джорджа Вазари, который, видимо, принимал участие в оформлении этого спектакля и который очень подробно описал декорации, созданные Бастиано де Сангалло. Вот как раз в фрагменте огромного опуса Магнума Вазари с жизнеописаниями художников, скульпторов, архитекторов есть описание Бастиано де Сангалло, которое рассказывает именно о торжествах, устроенных во Флоренции в палаццо Медичи по случаю свадьбы Элеоноры и Козимо. Вот мы с вами его можем прочитать. По случаю бракосочетания, состоявшегося 27 июня 1539 года, Аристотель, он же Бастиано де Сангалло, устроил в большом дворе палаццо Медичи, там, где фонтан, еще одну сцену, изображавшую Пизу. И вот здесь мы с вами вспоминаем, что впервые Элеонора и Козимо встречаются в Пизе и, собственно, оттуда переезжают в Поджо-Окаяно и потом оттуда едут во Флоренцию. Значит, на сцене изображен вид города, изображена ведутта. Декорациями воспроизводится вид Пизы. Значит, в этой Пизе, как мы узнаем, Аристотель превзошел сам себя, внеся новые улучшения и разнообразие. Недаром невозможно перечислить большего разнообразия окон, дверей дворца с более причудливыми, необыкновенными фасадами улиц и далей, наилучше сокращающихся и выполняющих все, что полагается ко всем правилам перспективы. Вот, чтобы вы себе представили, о чем примерно здесь, скорее всего, говорит в Азаре. Показываю вам примеры сценической декорации, которые создаются в трактатах архитектурных того времени, которые рисовали и Себастьяно Серлио, и Перуцци, вот здесь перед вами, его как раз пример театральной перспективы. Действительно, вот торжество главного изобретения эпохи Возрождения. Мы с вами видим ее, вот она, эта перспектива, которая действительно создается средствами иллюзорной жизни. Живописи. Нет здесь никакой площади, никакого далеко уходящего вот этого вида и никакой улицы. Все это действительно постепенно сокращающееся, выстроенное из временных материалов, из картона и папье-маше. Вот эти архитектурные декорации, которые, собственно, и должны воссоздавать вид города. Причем известны они будут на протяжении всего XVI века. Потом, собственно, из них вырастут театральные декорации, которые будут использоваться во время оперных постановок. Вот здесь перед вами перспектива Бальтасара Ланчи 1569 года, которая представляет нам тоже абсолютно реальный город. Мы с вами здесь видим Флоренцию, и смотрите, и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и зубцы, и фасады палаццо, все это воспроизведено до мельчайших деталей. И вот, скорее всего, нечто подобное было воссоздано Бастианом де Сангало, прозванным Аристотелем, на сцене, воображаемой во дворе палаццо Медичи. Вот, значит, мы выяснили, что там изображен город Пиза, при этом наклонную колокольню изобразил Аристотель, и купол круглого храма Сан-Джованни. Тут же он очень хитро устроил деревянный фонарь в виде арки позади всех изображенных зданий, в которых было устроено солнце из стеклянного шара с кипящей водой и высотой в один локоть, за которым были помещены два зажженных светильника, отчего оно сияло так, что освещало и небо на сцене, и перспективу, и поистине казалось живым настоящим солнцем. И солнце это, скажу я вам, было украшено кругом золотыми лучами, покрывавшими весь задник, и при помощи небольшой лебедки его поднимали постепенно, так что в начале комедии казалось, что солнце восходит, после чего оно поднималось до шальдегиарки и затем спускалось таким образом, что представлено было будто это закат. Вот как раз это самая машинерия, о которой я вам говорила, и которая должна показывать движение светила и постепенное развитие дня, который объединяет интермедии. Боковые стенки под сценической площадкой были разделены на 6 частей, и в каждой части было по картине с двумя латинскими изречениями, а кроме того, там были приличествующие эмблемы. Над каждой картиной были гербы славнейших родов, находившихся в родстве с Медичи. Вот, значит, три элемента. Во-первых, ведута, городская перспектива. Во-вторых, машинерия, и первое ее описание мы с вами видим в связи со свадьбой 1539 года. И, наконец, некие картины. Вот с ведутой мы с вами уже познакомились, а картины Вазари тоже очень подробно описывает. Ни декорации, ни картины, которые были воссозданы в палаце Медичи, до нашего времени не дошли. От этой первой свадьбы мы знаем только устное описание. Поэтому про картины только перечисление могу вам показать, чтобы вы просто себе представили, совсем не обязательно с ними со всеми знакомиться, но нам здесь принципиально, что представлена вся история дома Медичи от возвращения великого герцога Козимо Старого из ссылки, из изгнания обратно во Флоренцию и вплоть до бракосочетания Козимо и Элеоноры Толецкой в Неаполе, которая вот проходила как бракосочетание заочное. И, соответственно, все этапы славной истории дома Медичи, правления Лоренцо Великолепного и правления первых герцогов тосканских, их военные подвиги, все это здесь представлено. И все это было представлено в виде аллегорических картин, которые, соответственно, тоже перемещались по вот этой воображаемой сцене. Картин, которые сопровождались эмблемами, надписями латинскими и изображениями гербов. И вот таким образом была представлена первая декорация по случаю свадьбы герцога Тосканского Козимо и его жены Элеоноры Толецкой. Свадьба эта была очень важным событием в истории династии, поэтому на протяжении всей совместной жизни Козимы и Леоноры и впоследствии сюжет их брака, их совместной жизни, их многочисленного потомства воспроизводился не раз на камеях, геммах, фресках. Вот здесь перед вами фреска Микеле Ридольфо Гирландайо, которая представляет на самом деле пир в Кане Галилейской. И среди прочих библейских персонажей представлены как раз Элеонора и Козимо Медичи. Примеры камей, которые изображают тоже Элеонору Толецкую и Козимо Медичи и их потомков. И свадьба эта действительно становится еще очень важным событием в традиции устройства придворных праздников. Она как бы начинает серию вот этих пышных свадеб в Великом герцогстве Тосканском, которые проходят как действительно пышные театрализованные события, не в пример тем свадьбам, которые проводились в эпоху раннего Возрождения в Флорентийской республике. Происходит как событие такого интернационального характера, приглашают сюда иностранные послы, папские легаты. И свадьба эта, так как она первая, еще так как будто балансирует между характером публичного празднества и празднества камерного. Потому что, как мы с вами выяснили, вся эта постановка, она вся происходит внутри палаццо Медичи. И на улицах мы не знаем ни о каких театрализованных развлечениях, ни о каких, например, турнирах, ни о каких скачках или каких-то конных выездах, триумфах. Ничего этого пока нет, только торжественный въезд и далее представление в закрытой медичейской резиденции. Потому что внутренний двор, он все же находится за главным фасадом палаццо Медичи, и увидеть то, что происходило на спектакле, поставленном Бастианом де Сангало, прозванного Аристотелем, тем, кто не был приглашен на этот вечер, было невозможно. Они тут просто знали, что вот это событие внутри резиденции происходит. Праздники постепенно будут наращивать и наращивать свой масштаб. И следующее свадебное торжество – это свадьба между сыном Элеоноры Толецкой и Козимо I Медичи, Франческо де Медичи и Иоанной Австрийской. Иоанна Австрийская тоже отпрыск императорской семьи. Она дочь императора Фердинанда I и Анны Ягеллонки, и также сестра императора, действующего императора Максимилиана II. Таким образом, Медичи снова укрепляют свои связи с императором Священной Римской империи, свои связи с Габсбургами, и эта свадьба станет свадьбой, пожалуй, одной из самых подробно описанных. Торжества, как мы знаем, были организованы одним из придворных гуманистов, бенедиктинским монахом Винченцо Бургини, который здесь перед вами изображен справа. И Бургини был, помимо всего прочего, еще и заместителем Козимо I Медичи в знаменитой Академии художественной, Академии рисунка, которую Козимо открывает и основывает по научению Вазари. Академия, которая должна была стать в XVI веке и во флорентийском, вот в тосканском герцогстве, таким аналогом общества Святого Луки, главной художественной гильдии, которая курировала всю художественную жизнь во Флоренции в веке 15-м. Вот теперь создается академия, в которой членами будут являться и Микеланджело, и Бартоломео Аманати, Аньола Бронзино, и, собственно, сам Вазари, и Франческо Сангалло, все ведущие архитекторы и художники, придворные медичейские в Флоренции XVI века. И когда будут устраиваться свадьбы, а пуще того свадьбы старшего сына и будущего правителя герцогства Тосканского, все силы академии и все художники, которые будут в ней состоять, будут пущены на оформление свадебных торжеств. И за 8 месяцев до свадьбы Винченцо Боргини преподносит Козимо Медичи, который как отец эту свадьбу устраивает, как отец жениха, преподносит ему описание свадебной программы, то есть сценарий свадебных торжеств. Козимо его проверяет, утверждает, и после этого начинается подготовка к праздникам. Считается, что основные эскизы для декораций, как для преображения Флоренции по случаю этой свадьбы, были созданы Джорджо Вазари и его учениками, а потом уже, соответственно, художники Академии Флорентийской должны были дополнить эти эскизы своими работами и, собственно, создать, превратить их из эскизов в настоящие временные архитектурные постройки. Мы с вами видим как раз один из таких эскизов, который представляет декорацию художественную палаццо Рикассоли на Понте-Каралья, фасады старинных дворцов, главных городских ворот. Благодаря этим постройкам временным, благодаря всей этой театральной метафоре преображались. И вот такие арки должны были совмещать в себе и элементы живописи и скульптуры, которая, соответственно, прославляла династию Медичи и прославляла ее прежде всего через связь с династией Габсбургов, прежде всего через имперский дом, потому что в этот момент Медичи во Флоренции все еще нуждались в императорской поддержке, и для них очень важно показать вот такую многолетнюю дружбу, и что действительно вот это уже не первый брак, который закрепляет эту связь и этот союз. Помимо всевозможных арок скульптурных создавались временные фонтаны, и мы знаем, что один из таких фонтанов был установлен на площади Синьории и представлял собой гигантский бассейн, в центре которого стояла мраморная скульптура Нептуна, созданная художником и скульптором Алессандро Алори. И задуман этот фонтан был как временный элемент, который потом будет переделан в более долговечных материалов и будет выставлен на площади для того, чтобы все время украшать город. Ну и кроме того, свадебные приготовления затрагивают всю Флоренцию, потому что в это время реконструируется, немного перестраивается палаццо Веккьо, оно так реставрируется активно. Идет строительство палаццо Питти на противоположном берегу Арно. Вазари как раз в это время строит свой знаменитый коридор, который должен был соединить старинную резиденцию Медичи и новую резиденцию на другом берегу палаццо Питти. И вот все это как раз создается для того, чтобы преобразить город по случаю новых торжеств. Алессандро Алори не только создает эскизы для фонтанов, но также вместе со своей мастерской делает костюмы для празднеств. Во время этой свадьбы были устроены три маскарада, триумф снов, сюжет позаимствованный из генеалогии богов, и вот как раз считается, что для этих маскарадов и были сделаны костюмы по эскизам Алори. Предполагалось, что они будут напечатаны затем в виде отдельного альбома с гравюрами, но, к сожалению, эта идея так никогда и не была реализована. Вот как раз к сюжету божественных генеалогий происхождения мы с вами здесь видим одну из колесниц, которая тоже была представлена в городе. Ну и завершались эти торжества праздничными турнирами и конными шествиями, которые проходили перед базиликой Сан-Лоренцо. Таким образом, праздник постепенно начинает выплескиваться на улице Флоренции и все больше задействует городское пространство, все больше влияет на архитектуру города, и таким образом мы с вами действительно видим, как масштаб этих свадебных торжеств постепенно разрастается. Кроме того, используются представления самых разных жанров. и временная архитектурная декорация, и маскарады, и триумфальные шествия. Кроме того, завершалось все представлением на религиозную тему, которая проходила в базилике Санта-Спирита. Там был устроен спектакль на сюжет Благовещения, который тоже задействовал старинную машинерию, изобретенную, известную еще по чертежам Брунеллески. После окончания празднеств были изданы текст комедии, которая представлялась вниманию гостей в Палаццо Веккьо, торжественные описания въезда невесты во Флоренцию, и вот, к сожалению, костюмы были только запланированы к изданию, но так в свет не появились, поэтому мы знаем их сегодня только по эскизам. А Вазари с этого момента становится главным автором придворных свадебных декораций и будет в том числе оформлять и следующие торжества еще одного сына Козимо I Элеоноры Толецкой, Фердинанда Медичи, с Екатериной с Лотарингской. Здесь мы с вами можем опираться на подробнейший альбом, который был составлен по итогам этих торжеств, с гравюрами, с описаниями, который включает всего 28 листов и представляет все элементы декорации, которые оживили Флоренцию по случаю этой свадьбы 1589 года. 30 апреля 1589 года состоялся торжественный въезд лотарингской принцессы во Флоренцию. И событие это было очень важное, потому что невеста была внучкой Екатерины Медичи. И помните, когда мы с вами на прошлой неделе смотрели «Хрустальный ловец», который вместе с Екатериной Медичи приехал во Францию, я вам говорила, что он потом вернулся обратно в Флоренцию, когда внучка Екатерины Медичи снова выходила замуж за герцога из династии Медичи. Вот как раз она этот ловец обратно домой и привезла. Таким образом, приезжает невеста, которая как бы является уже условно частью семьи. Поэтому все торжества сосредоточены теперь только на прославлении дома Медичи, что даже вот из французского королевства они принцессу выписывают, а она все равно, условно говоря, родственница, все равно она хоть отдаленно, но приходится родней медичейской династии. И мы знаем, что затем на протяжении нескольких дней в мае проходили представления, которые включали в себя несколько интермедий и разные увеселения. Среди увеселений были турниры, футбольные матчи. И все это происходило на площадях города. Вот я вам предлагаю теперь пролистать этот альбом Арацо Скарабелли с гравюрами, которые нам представляют торжественные арки, созданные по случаю въезда французской принцессы, наследницы Лотарингской династии, во Флоренцию. Архи, которые, как вы видите, активно насыщены разными изобразительными панно. Здесь и живопись, и скульптура, которые, соответственно, сделаны по особой программе и должны воспевать медичейскую династию. Гербы Медичи повсюду. И, собственно, во-первых, здесь тема триумфа. Во-вторых, вся эта скульптура, вся эта архитектурная декорация является воплощением придворного стиля, который царит во Флоренции в это время. Вот он, флорентийский маньеризм XVI века и, соответственно, такие характерные элементы, как всякие раскрепованные фронтоны и базы, разные дополнения в виде руста, обильная, даже такая чуть-чуть чрезмерная и очень весомая ордерная декорация. Вот мы с вами здесь руст по углам видим. Скульптура изобильная, таких довольно своеобразных, очень манеристических пропорций. Это как раз вот такой характерный стиль, который порождает Академия Флорентийская, вот эта Академия рисунка, основанная полным учением Вазари Козимо I Медичи. Создаются и вот подобные перспективы городские, которые должны служить декорацией для сцен. Ну и, наконец, городские увеселения. Теперь действительно без привлечений весь город в свадебных торжествах участвует. Перед вами двор перед базиликой Санта-Кроче. И в этом дворе происходит турнир, как вы видите. Затем в этом же дворе были устроены соревнования футбольные. Ну а с 11 мая все действия перенеслись в новую резиденцию Медичи, в Палаццо Питти. И здесь были устроены два представления, которые действительно поразили гостей. Это был спектакль, представленный в внутреннем дворе Палаццо Медичи с разной художественной декорацией. Посмотрите, мы здесь с вами видим и городскую перспективу, да, которая напоминает нам о тех рассказах, которые Вазари посвятил предыдущей свадьбе. И всевозможные элементы сценической архитектуры, вот выход, процесс. И там же, в этом же внутреннем дворе Палаццо Питти, была устроена навмахия, то есть морское сражение, которое было соответствующим образом представлено. Весь двор был превращен в водный бассейн, причем надо было обладать особыми техническими навыками для того, чтобы за очень краткое время превратить этот двор из сухопутного, в котором, соответственно, происходил спектакль, в водную гладь, по которой должны были ездить галеры. Галеры, атаковавшие турецкую крепость. И вот эти галеры мы здесь с вами с пассажирами видим на первом плане. А позади, собственно, театральный задник нам представляет как раз турецкую крепость, которую обороняют солдаты и по которой как раз с этих галер ведут огонь. И все это действительно совершенно великолепная, виртуознейшая машинерия. Помимо навмахии и турниров была представлена интермедия Перегрина, которая рассказывала о власти музыки над земным и космическим пространством и о примирении европейских государств и об их жизни в согласии, собственно, воспевая таким образом династические связи и матримониальную политику дома Медичи. Вот с таким виртуозным представлением свадьба лотаринской принцессы и отпрыска медичейской династии завершается. И следующее событие свадебное – это снова у нас с вами свадьба 1600 года. Мы с вами сделали круг по флорентийской истории, поняли, откуда взялся сюжет с Орфеем и почему он был так важен, познакомились с разными видами театрализованных представлений и со сказаниями, и с интермедиями. А теперь мы с вами говорим о той свадьбе, на которой впервые заказчик обращается к новому жанру, обращается к жанру оперы, которая впервые станет таким развлечением придворным по случаю свадебных торжеств. По случаю этой свадьбы были проведены праздники в дворе, при дворе Медичи во Флоренции, праздники, на которых Генрих IV не присутствовал. Это была заочная свадьба, в общем-то, торжества, которые в первую очередь касались именно Флоренции. Поэтому затем, когда Мария Медичи приехала из своей родной Италии во Францию, в городе Лионе были проведены повторные празднества, брак был заключен уже на этот раз на территории Франции. И вот здесь перед вами как раз документ, который этот брак, заключенный в Лионе между Марией Медичи и французским королем Генрихом IV, узаконил. Вот он перед вами. Мы видим в верхней части этого официального документа папский герб, и с правой стороны представлен герб кардинала Пьетро Альдобрандини, кардинала-племянника, папского ставленника и одного из самых влиятельных прелатов, который присутствовал на торжествах свадебных и во Флоренции, и затем с невестой поехал во Францию, и вот он как бы своей властью, своим авторитетом делал действительно состоятельным это бракосочетание. Вот такой документ о королевской свадьбе, как любопытный пример полиографии, здесь перед вами. Свадьба заключалась как брак между правителем, действительно между французским королем, для которого это был уже второй брак после женитьбы на королеве Марго, на дочери Екатерины Медичи, брак, который был расторгнут, и Марии Медичи, дамы, которая из семьи старинной флорентийской становилась уже второй королевой. И вот как раз все торжества должны были воспевать Марию Медичи как такую преемницу Екатерины Медичи и как вторую правительницу Франции из Медичейской династии. По случаю торжеств были проведены длительные подготовительные работы, которые были описаны вот в этом сочинении, описание великолепнейшей свадьбы Марии Медичи и французского короля Генриха IV, написанном Микеланджело Буонаротти-младшим. Описание Микеланджело Буонаротти составлял, разумеется, уже после свадьбы, и мы из его переписки знаем, насколько сложной была эта работа. Текст был составлен и передан герцогу Тосканскому на утверждение, и по словам самого Микеланджело Буонаротти, ему пришлось очень многое добавить, поменять и убрать из этого описания, потому что действительно версия должна была быть в первую очередь лестной для дома Медичи, и никаких политических шероховатостей, никаких неточностей или неудобных моментов для правившей Флоренции династии в этом описании быть не должно. Соответственно, в документе рассказывается о всех торжествах, которые проходили во Флоренции на протяжении более чем 10 дней. С 4 октября, когда во Флоренцию прибыл папский легат, как раз тот самый кардинал Пьетро Альдобрандини, который затем с Марией поехал во Францию, и вплоть до 16 октября, когда Мария Медичи вместе со своим двором на торжественных галерах отбывает из Ливорно в направлении Франции. И, соответственно, здесь, в этом описании, главная цель – прославление династии Медичи и будущей французской королевы Марии. Первая часть торжества проходит в Палаццо Веккьо, в зале 500, где устраивается торжественный банкет. Он проходит вечером 5 октября, и гости торжественно рассаживаются за столами. Сюда приглашены все представители итальянской знати и династии Гонзага, и герцоги Лотарингские, которые, как мы с вами помним, в результате прошлого брака с Медичи породнились. И поэтому это застолье должно потрясти всех этих именитых гостей, и приглашается для его оформления придворный скульптор Медичи Джан Болонья, который, вот посмотрите, его монументальная скульптура с портретом Козимо, его работа станковая с изображением Меркурия, и Джан Болонья создает эскизы и скульптурные модели для сахарных статуй, которые должны стать главным элементом декора во время этого пиршественного банкета. Вот перед вами гравюра, которая представляет нам приготовление сахарных голов. Сахарный тростник произрастал на юге Италии, в Испании, поэтому везти его было недалеко, но все же это продукт ценный, и более того, это продукт необычный. Поэтому, создавая вот подобные скульптуры к этому пиршеству, Джан Болонья и его мастерская демонстрируют, что флорентийские скульпторы, что выпускники вот этой академии Козимо могут работать с любыми материалами. Им подвластно просто буквально все, и даже хрупкий сахар может создавать совершенно великолепные фантазийные сюжеты, мифологические скульптуры вот для пиршественных торжеств. Мы здесь с вами видим вот разные фигуры. Для некоторых модели бронзовые сохранились, для некоторых известны только эскизы. Все эти сахарные скульптуры, конечно, до нашего времени не дожили. То, что я вам сейчас показываю, это реконструкция этих сахарных статуэток, которая была сделана по случаю выставки, проходившей во Флоренции в 2015 году. Там был, собственно, этот пир воссоздан, и вот в том числе все эти скульптуры были заново сделаны. гости сидели за особым образом расставленными столами. Главный стол был предназначен для самой Марии Медичи, для ее отца, герцога тосканского Фердинанда. Там же сидел папский легат, мантуанская герцогиня Гонзага и герцог его Тарингский. И по сторонам, соответственно, стояли столы для остальных гостей. Всей сценографией застольной ведал Бернардо Буонталенти, придворный скульптор и архитектор династии Медичи. И вот, чтобы вы себе представили, показываю вам изображение подобных застолей. К сожалению, точных рисунков и гравюр именно от свадьбы Марии Медичи и Генриха IV не сохранилось. Это праздники, которые тоже проходили уже в середине XVII века в дворе, придворные праздники семьи Медичи. И мы с вами здесь видим, посмотрите, помимо бесконечных, бесценных совершенно сосудов и тарелей, которые выставлены и на столе, и посмотрите, на специальном поставце, мы видим здесь и скульптуры разные, которые вот как раз являются панданом вот тех скульптур сахарных, которые были представлены во время банкета в палаццо Веккьо. Еще одна деталь, которая должна была украшать этот первый прорыв гостей, это скульптурно сложенные салфетки. Все современные салфетки, сложенные в виде лебедей дубайской оперы, это как раз наследие вот этой культуры маньеризма и застолий XVII века. Перед вами трактат, который написан одним из немецких авторов и посвящен как раз художественной манере складывать салфетки. Автор Матиас Егер, здесь мы с вами его видим, и посмотрите его портрет, и рядом, собственно, торжественные сложенные каравеллы, крепости и всевозможные животные и яства. Вот как раз подобное застолье здесь тоже видно нам, вот как раз эти сложенные салфетки, ну и пиршества аналогичные, которые тоже проводились во Флоренции и в Риме. Еще один декоративный элемент во время этого пира – это специальный постарец, который был поставлен в торце всего огромного зала Палаццо Веккьо, который представлял лилию медичейскую и одновременно лилию французскую.
Спасибо, да, говорю о салфетках, извините.
Спасибо. И на этом поставце были представлены драгоценные сосуды, которыми семья Медичи владела еще с 15 века. Сосуды, сделанные некоторые еще в Византии, в античную эпоху, из драгоценных камней. И вот как раз они были представлены здесь в качестве украшений этого торжественного пира. Следующие торжества 6 октября переместились в новую резиденцию Медичи. Они переместились на другой берег Арно, в палаццо Питти. И здесь был представлен как раз тот самый первый в истории спектакль оперный. Вот она, эта опера «Ибридика». Вы видите ее первую страницу партитуры, и очень мало до нас, к сожалению, дошло рисунков, декораций, вот этот фрагмент костюма. И еще нам известно, что к этой опере был сделан огромный медичейский герб, полметра на полметра, вот, который здесь представлен, как раз поддерживаемый ангелами. И декорация, которую вы видите с правой стороны, она, скорее всего, относится к первому акту, и мы здесь видим некую пасторальную сцену и ладью, которая считается ладьей Харона, и, скорее всего, на ней Эвридика как раз в царство мертвых отбыла, или, наоборот, за ней туда, на этой ладье, отправляется Орфей, который свою возлюбленную собирается из царства Плутона вызволять. Декорации и сценографии были созданы Лодовико Чеголли, и действительно соответствовали духу этой оперы. Опера считается, что была новаторским элементом. Помимо нее на следующий день была представлена традиционная для Флоренции интермедия. И после того, как торжества закончились, оперу «Эвридика» больше никогда не повторяли. Мы знаем, что предыдущая опера, которая была написана в содружестве Ранучини и Перри, теми же авторами, которые сделали «Эвридику», написали музыку, текст, до этого была поставлена опера «Дафна». И вот она была невероятно успешна, и поэтому Медичи, собственно, и обратились к этим композиторам, они им доверяли, было известно, что вот они не подведут. Однако опера оказалась не очень успешна, то ли потому, что была слишком тяжеловесная, а возможно, потому что соседствовала с привычкой традиционной старинной интермедии, которая была жанром более легким, более понятным, и это празднество стало последним праздником, на котором Медичи пошли на такой компромисс. Одновременно устроили и старинную комедию, и оперу. С этого момента они будут обращаться только к жанру оперы, как к жанру серьезному, жанру высокому, потому что еще одна очень важная черта вот этих оперных постановок, еще очень важный аспект этого нового жанра состоял в том, что в представлении тосканской интеллектуальной элиты постановка оперы являлась неким возрождением старинного драматического искусства и греческого театра, и высокого жанра драмы, и поэтому вот тоже такая перекличка с высоким античным искусством, она была тоже вот в репутации оперы очень значима в это время. Ну и после того, как торжества завершаются, невеста отправляется к своему супругу. Вот перед вами порт в Ливорно, из которого отплывает галера с Марией Медичи, ее придворными дамами, и все это запечатлено перед нами на полотне Доменико Крести. Все, чего не хватало Марии Медичи на торжествах во Флоренции, она затем с лихвой компенсировала, заказав огромный цикл полотен Питеру Паулю Рубенсу, полотен, которые посвящены именно браку Марии Медичи и ее приезду во Флоренцию, браку с Генрихом IV. Вот Генрих, который здесь влюбляется в Марию Медичи по портрету, мы с вами видим. Рядом ее приезд во Францию, далее обручение и прибытие в город Лион, не случайно здесь колесница, запряженная львами, как раз с аллегорией покровительницы этого города, ну и вот такой триумф королевы из династии Медичи, новой французской правительницы, здесь представлен, и я думаю, вы со мной согласитесь, что эти полотна уже ни с чем не спутаешь, это действительно великолепный стиль барокко, это вот этот дух абсолютизма, который здесь предстает, ну а декорации, которые были представлены в Палаццо Питти, вся та машинерия, которая зародилась на свадебных торжествах при дворе Медичи, дала рождение великолепным декорациям барочного театра, который уже в 17 веке прославил Италию и, прежде всего, конечно, Венецию. И потом оттуда, из Венеции, из Рима, был привезен во Францию и прижился при дворе французских королей, получил свое новое воплощение в придворных Версальских праздниках Людовика XIV. Все, на этом сегодня я завершаю лекцию. Вам спасибо большое за внимание.
Кто был за жениха во Флоренции?
Во Флоренции когда?
Ну, вот, за Генриха IV кто был?
За Генриха IV был один из французских епископов.
То есть духовное лицо было?
Да.